Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы финалисты «Большой книги», «Радуга над Петербургом» и «Что такое политическая философия». Во второй части передачи «Петербургский аккорд». На прошлой неделе Национальная литературная премия «Большая книга» объявила список финалистов. В частности, в него вошли книги Павла Басинского и Людмилы Сараскиной. С ними и беседует Тамара Леленкова.
Список финалистов «Большой книги» еще раз подтвердил заметный по длинному списку и не только «Большой книги» тенденции литературного процесса в России. Значительная часть произведений основывается на материале, взятом из истории – древней, новой и новейшей. Нередко интерес к прошлому сопрягается с мистикой. Чистый жанр в нынешней литературе представлен крайне редко. Почему так происходит, я попросила объяснить Павла Басинского, литературного критика, а теперь и писателя, который оказался в числе финалистов «Большой книги».
Вообще сегодня писать как-то вот просто романы. Вообще несколько странно. Столько всего написано гениального, это не успеешь прочитать вообще за свою жизнь. Поэтому, как мне кажется, сегодня нужно какие-то принципиально вот новые вещи придумывать, что-то такое очень неожиданное писать.
Если бы успели как-то оценить тех финалистов, которые были объявлены, можно какую-то тенденцию здесь усмотреть?
В этом году очень разного поколения писателя, и поэтому мне сложно выделить какую-то тенденцию. В этом году много рукописей, вот, 3, по-моему, из 8 прошло. В том числе моя, она тоже шла как рукопись. Мне кажется, вообще у современных писателей у каждого своя такая беговая дорожка, и ты должен найти свою. Я нашел свою, поэтому я писал определенный роман, такой универсальный, отчасти филологическая игра, отчасти серьезный вполне роман. Мне как-то проще здесь было.
Дико трудно, наверное, себя выносить на общественную критику.
Выносить, да. Вот писать, мне было это очень приятно. Я не стесняюсь это говорю, потому что, когда я слышу от писателей вот, про муки творчества, как это тяжело, я понимаю, наверное, там четвертую, пятую книгу тяжело писать, у тебя уже есть какое-то место. А мне было очень интересно писать и приятно, потому что я писал очень долго, это роман лет 8. Отрываясь от журналистской работы, за это время книгу о Горьком там написал и издал. Я просто уходил от рутины, жил этими своими героями. Я абсолютно не думал, где это издам, никаких премиях не думал. Это было просто приятное для меня. Я наслаждался, когда это писал. Как графоман, знаете, такой молодой графоман.
Вы же знаете, как не надо писать. Вы знаете, что такое хорошо и что такое плохо в литературе,
да,
на примерах чужих текстов.
Ну, надеюсь, да.
Как относиться к своему в этом случае?
Это я объясню. Вы знаете, я думаю, что в этом смысле у меня была хорошая позиция, поскольку я долго проработал, продолжаю работать критиком. Я мог смотреть на свою вещь другим зрением. Любой писатель должен на свою вещь тоже смотреть вторым зрением. Он должен все-таки представлять, кто эту книгу читает, как он будет это воспринимать. Тогда, может быть, у нас исчезнут романы, где предложение в полстраницы, где на 50 страницах ни одного диалога.
Вы не боитесь, что теперь вам могут отомстить как критику, потому что вы беззащитны как автор?
Критик, написавший и издавший вообще роман, он похож на голову монаха. Всех поучал, как надо жить, как Бога верить вообще, нравственности. А его увидели голым. Ну, Господи, какой он некрасивый, вообще страшный, несчастный. Я не обижусь, уж точно не обижусь, на самую сокрушительную критику об этом романе. Поскольку я как критик попортил очень много крови разным писателям, я считаю, что просто не имею права обижаться.
Другая часть современной исторической литературы – это воспоминания и биографии, не первый год вызывающие активный интерес у жюри. На этот раз в короткий список попала доктор филологических наук Людмила Сараскина с книгой «Александр Солженицын».
Биография больших масштабных людей сама по себе оказывается мощным художественным произведением. Прошло 2 месяца с момента выхода книги. много есть уже людей, прочитавших ее, и все говорят, читаем взахлеб. И я не беру это на себя, что это я такая хорошая писательница. Я понимаю, что это жизнь потрясающая. Я так хотела, чтобы это все увидели и поняли. Понимаете, я оказалась владельцем таких материалов, что мне очень хотелось, чтобы все это залпом прочитали и насладились вот этой фактурой его жизни. Это длилось ведь долго. Я писала о Достоевском, я собиралась писать книгу «Достоевский и Солженицын», «Солженицын в контексте русской литературы». И стала к этой книге делать летопись, просто на свой страх и риск, потому что его канва немножко запутанная, там много ошибок, много неточностей, много намеренных неточностей. Я лепила эту летопись для себя, как рабочую канву, в которой можно писать просто исследования. И Солженицын русской литературы. Когда я увидела это огромное количество жуткого, кошмарного, клеветнического, я такого вообще не встречала в жизни. Про отца, про мать, про деда, про бабку, про семью, про одноклассников, про однокурсников, про все. Нет шага, где бы не переврали, не просто нагадили, если говорить так. Я поняла, что надо что-то с этим делать. Я себе не прощу, если я не вмешаюсь в это дело. Я ему сказала тогда, Александр Исаевич, но я как филолог буду кусать локти, если я не смогу вам задать вопросы, получить ответы. Но он мне всегда говорил, я не хочу биографии при жизни, я не хочу биографии при жизни. И я с этим считалась. Вдруг, как всегда бывает, издательство «Молодая гвардия» объявила проект «Биография продолжается» про живых, про живущих.
Александр Исаевич читал, вы давали ему что-то?
Конечно, я просила его, я просто его просила, чтобы он читал на предмет фактуры. И он был настолько джентльменом, настолько был настоящим писателем, что он понимал, вот это он, это его жизнь, это фактура его жизни, а это я, это моя работа. Только в самых местах, где вот он мне говорил, например, что, знаете, нет, вот здесь вот этого моего однополчанина звали на самом деле так-то. А вот допрашивали нас не при свете лампы, а при свете паяльной лампы. Вот такие вот мельчайшие подробности, конечно, драгоценные для меня были. Так что Александр Исаевич проявил себя еще как писатель, уважающий труд другого литератора. И я на равных правах с ним могла говорить о его жизни, потому что биограф, он не судья своему герою и не хозяин его жизни, а он смиренный работник. Вот я себя в таком качестве всегда ощущала.
Безусловно, жизнь Александра Солженицына – богатейший материал для биографа, тем более если Александр Исаевич консультировал автора сам. Этот уникальный случай наверняка отметят и жюри большой книги, но точно имена лауреатов станут известны в ноябре.
Спасибо Тамаре Леленковой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Обычно к концу учебного года историк Илья Смирнов выступает у нас в своей теневой ипостаси Авесхана Македонского, фельетониста по учебным пособиям, ну и не надоело глумиться над никому неизвестными составителями одноклеточных тестов к единому экзамену. Все равно ведь ничего не изменится.
Надоело. Сегодня эксперт Македонский обращает свой взор к вершинам духовности. Нельзя ведь объять необъятное, и волей-неволей мы вынуждены полагаться на авторитеты. Если принято считать, что такой-то гениальный музыкант или математик, то профессионалам видней. Я, как и все вокруг, свыкся с представлением о крупном современном философе по имени Александр Пятигорский. И вот захожу в книжный магазин и вижу его спецкурс. Что такое политическая философия? Издательство «Европа», нам уже знакомое с хорошей стороны. И в новой книге высказана такая мысль, неожиданная для философа, но лестная для историков. Надо читать не Шпенглера, не Гегеля, а надо читать историю, конкретную историю конкретных стран в конкретные эпохи. Покупаю книгу и читаю про конкретные страны. Историки-марксисты уверяли меня, что у Спартака не было ясно выраженной политической программы. Между прочим, дамы и господа, мы все смеемся, слыша этот бред. Но в этом бреде есть и доля правды. У него не было политической программы, да и у Краса, который разгромил его, ее тоже не было. Но потом, из ниоткуда, появляется новый страшный человек Люций Корнелий Сулла вместе со своим врагом Марием, который устраивает маленькую славную гражданскую войну. Конец цитаты. Чувствуете, что-то не так. Во-первых, если программы таки не было, то почему утверждение, что ее не было, это бред? И над чем дамы и господа так заразительно смеются? Ну, бог с ними, это их господские дела. Далее. Почему новый страшный человек появился ниоткуда, если его патрицианская фамилия блистала на политическом небосклоне Рима? И, наконец, самое интересное. Сулла стал консулом в 88 году до нашей эры, диктатором в 82-м, в 78-м умер. Счет в обратную сторону, понимаете? Восстание Спартака датируется 73-71 годами до нашей эры. Чтобы восстановить последовательность событий, не нужно даже в учебник для 5 класса заглядывать. Книжку в детстве читали Джованьоли, Спартак. С кем там у главного героя роман? Со вдовой Суллы. На следующей странице политической философии тема Суллы продолжается, цитирую. «Была там еще одна страшная вещь, которая при сталинизме буквально повторилась. Знаменитые проскрипции. Почти всегда, когда убивали патриция, убивали всех его рабов. Это значит, не только прикончить старого идиота-большевика, наркома здравоохранения, скажем, но и всех секретарей и секретарш, и даже, как мне рассказывал один человек, который чудом остался жив, охранников в министерстве тоже». Конец цитаты. Не знаю, кто подразумевался под старым идиотом. Может быть, Григорий Наумович Каминский, заплативший жизнью за открытое выступление против Сталина. А в Древнем Риме было так. Цитирую биографию Суллы, которую мы с вами недавно обсуждали. «Диктатор даровал права римского гражданства 10 000 рабов, принадлежавших жертвам проскрипций. Они стали называться в честь своего освободителя Корнелиями и, очевидно, должны были поддерживать его в народном собрании. Тут ты и начинаешь понимать, что имел в виду философ, когда написал «Я не любитель ссылок и сносок». Какая же конкретная история без ссылки на источник? А вот такая. Альенде – коммунист. Инесса Арманд с двумя сподвижницами втроем голыми вышли на Красную площадь. Робеспьер проводит экстренные процессы Эбера, Камилла Демулена, бедного парня, и гильотинирует всех леваков. То есть Демулен был именно левак вместе с Эбером, а не правый с Дантоном. Далее. Че Гевара так вовремя убитый своими. Тут особенно конкретно, ведь недавно исполнилось 40 лет, как в Боливии погиб Че Гевара, и в мельчайших подробностях обсуждалось, как его захватили раненого в плен, имена убийц, дальнейшая их судьба. Вот интересно знать, кто из них был для Че Гевары своим. Но тут уж не до деталей. Ведь если бы, я цитирую, Че Гевара захватил власть, была бы новая Камбоджа. Ладно, Камбоджа далеко. Картинка из отечественной истории. 26-27 октября 1917 года, холодина страшная, на ветру плещется плакат «Вся власть учредительному собранию». Это потом матросики стали делать коррективы, и правильно совершенно «Вся власть советом». Конец цитаты. А вообще-то «Вся власть советом» – лозунг массовых манифестаций в Петербурге во время так называемого июньского кризиса 1917 года, а июнь вроде бы раньше октября, а не потом. С высоты такой конкретной учености автор раздает характеристики деятелям истории и культуры. Культурный идиот Луначарский. Просто идиот, видимо, не культурный, Альенде. Несчастный кретин Эйзенштейн. Старик Блок тоже что-то там делал идиотски. Очередной вопрос для ЕГЭ по философии. Помните, во сколько лет этот старик умер? Но о некоторых совсем в другом тоне написано. Ту огромного значения революцию, которая произошла в Германии, отрефлектировал один человек – Адольф Гитлер. И отрефлектировал ее с идеальной точностью, не допускающей разночтений. Гитлеровская Германия тоталитарным государством не была. Тоталитарным в терминологическом смысле, а не в писаниях бездарных историков. Гитлер был прежде всего вождем народа. Гитлер любил народ, но ненавидел посредников между собой и народом. Почему убивал Гитлер? Потому что эти люди мешали его прямой связи с народом. Гитлер, скажем, говорил, что надо уничтожить всех евреев. В скобках цыган тоже обязательно. Но в конце концов это максимализм в известных рамках. Далее Гитлеру противопоставляется дурной пример. Максимализма без рамок. Это Максим Горький. Продолжаю цитировать. Гитлеровский режим при всех концлагерях и гестапо не был тоталитарным. Гитлер этого не хотел. А чего хотел? Профессор за него формулирует. Чтобы архитектура была хорошей, чтобы всегда хорошую рыбу и колбасу можно было в магазине купить. Я здесь не обсуждаю саму концепцию тоталитаризма, насколько она научная. Важно другое. Ее популяризировали в годы Холодной войны, чтобы показать, какая плохая наша страна через сопоставление с гитлеровской Германией. А теперь следующий ход. Первую карту, с которой начинался фокус, вынимаем и выбрасываем. Аномалии, каковой является тоталитаризм, имеют отношение к России, к Китаю, Че Геваре, но прежде всего, конечно, к России. А Гитлер уже ни при чем. Так мимо проходил в магазин за колбасой. Конечно, в ответ можно услышать, что цитаты выдернуты из контекста, не отражают общей позиции, но вот еще высказывание, как раз самого общего характера. Нельзя требовать или желать этики, морали от человека умственно дефективного. Какими, по мнению великолепного психолога Уильяма Джеймса, являются примерно от 85 до 95% всех людей. А другой философ, эмпирист замечательный, английский психолог МакТаггарт говорил: «Нет, Джеймс сильно преувеличивает. Я считаю, что недефективных только 1-2%. Предоставляю уважаемым слушателям определить, как называется подобная политическая философия. Великолепная и замечательная. И еще что интересно, выходные данные книги. Главный редактор Г. Павловский. Что-то знакомое имя. А серия называется «Политучеба». Надо понимать, вот такое отношение к людям должно быть сформировано у подрастающего поколения.
О том, что такое политическая философия, мы узнали от Ильи Смирнова. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В последнюю неделю мая в Петербурге прошел 9-й международный театральный фестиваль «Радуга», и о нем расскажет Татьяна Вольцкая.
«Радуга» – это фестиваль театров, ориентированных на детскую и молодежную аудиторию, поэтому с аудитории я и начну. Не совсем с аудитории, конечно, а с приза зрительских симпатий, который присуждает специальное юное жюри, сформированное из старших школьников. О том, какие страсти кипят вокруг этого события, вернее, процесса, говорит педагог по работе с детскими и творческими коллективами Ирина Васильева.
Вы знаете, очень неожиданные бывают порой вот у них предпочтения, иногда вот критики говорят, что да, вот этот спектакль хорош, а они его категорически не принимают. Мнение полярное абсолютно со взрослым жюри. Вызвало «Живой спор», знаете что? «Зимы не будет». Это саратовский тюз по пьесе Виктора Ольшанского. Ну, это поставила выпускница Григория Михайловича Козлова Екатерина Гороховская. И один мальчик вот принял этот спектакль вот близко к сердцу, и вот он за него бился, а второй категорически не принимал. И вот мы начали копаться, почему вдруг, и выяснилось, что один безумно любит кошек, а второй их не любит. По пьесе женщина оказывается накануне зимы на улице с тремя котами. Интрига закручивается вокруг того, что ей негде жить.
Ничего удивительного, что мнения детей расходятся с мнениями взрослых, говорит театральный критик Антон Сергеев.
Дети более импульсивны, более восприимчивы, а взрослые в этом смысле более инертны. Гораздо более интересно, что разница в оценках среди взрослых. Разница во мнениях между театроведами, скажем, и актерами всегда есть. Это тоже вполне естественно. Театр достаточно разнообразен, и в этом его прелесть как искусство. Есть три спектакля, которые мне представляются, попросту говоря, событиями в театральной жизни. Это вот «Гамлет» с Ягодиным, обласканный уже критикой «Мадагаскар» Туминоса. И это спорный спектакль, но, на мой взгляд, весьма изящный и простроенный. Это «Ночь» Тростенецкого.
А вот критик Людмила Филатова работает на фестивале «Радуга» уже второй раз и может сравнить день сегодняшний и день вчерашний.
Конечно, стало разнообразнее и, скажем так, содержательнее программа. Потому что поначалу, видимо, не могли себе позволить приглашать мэтров. Сейчас, конечно, может быть, потому и возникает проблема разницы в оценках, да, что очень трудно предпочесть одно другому. Когда выбираешь между хорошим и еще лучшим, всегда могут возникнуть затруднения. Я впервые видела на сцене актера Ягодина, гениального актера. Это «Коляда», театр «Гамлет».
Совершенно не согласна со своими коллегами критик Виктория Аминова.
Для меня один из самых неудачных спектаклей фестиваля – это «Гамлет», совершенно мною не понятый. Более того, не то чтобы в нем было что-то чуждое, а мне было просто безумно скучно на нем. Но когда скучно, то уже не хочется ни думать, ни искать. Не то чтобы мне позиция Коляды была там не близка, но мне кажется, что в прологе к спектаклю, когда они рвут и пачкают портреты Моны Лизы, то уже в этом весь замысел изложен. И дальше они с этой мертвой точки уже не двигаются. Об этом спектакле, дальше уже оставшиеся там два с лишним часа, все об этом и об этом и об этом. А я уже все поняла в начале. Все мои симпатии всегда на стороне Мадагаскара и Римуса Туминоса. Вот это мой театр, то, что я считаю театром. Вообще же мне показалось, что спектакли на фестивале были в основном очень слабы. Выбирать нечего.
Первый приз получил спектакль большой сцены «Мадагаскар» Римаса Туминаса. Второй приз – спектакль малой сцены Роберта Зукка «Камы Гинкаса». Лучшим актером признан Олег Ягодин, Гамлет из спектакля «Гамлет» Николая Калиды. О фестивале «Радуга» говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Когда идут спортивные состязания, то есть разделение на малый вес, средний вес, большой вес. И тяжеловесов в них судят по законам легковесов и так далее. Значит, здесь, с одной стороны, привезены спектакли, получившие мировое. Вот мировое признание. Спектакль «Мадагаскар» Римаса Туминаса, спектакль, получивший мировое признание. Здесь привезены спектакли мэтров нашего театра. Рядом с этим возникли спектакли провинциальных тюзов Саратовского, Орловского, Барнаульского и дебютные спектакли, скажем, Екатерины Гроховской и Дмитрия Егорова. И критерии, по которым можно судить весь фестиваль, их найти чрезвычайно трудно. То есть я бы разделила программу фестиваля на несколько сегментов и оставила бы классиков бороться с классиками, а молодых режиссеров бороться с молодыми режиссерами. Хотя я бы вообще уже много лет повторяю, что собрать все премии сжечь, потому что момент присуждения, он, конечно, является социальной поддержкой. Притом мы же все еще понимаем, что Туминасу, например, в общем, все равно, получит он здесь премию или нет. А какому-то тюзу приехать и отчитаться перед своим областным начальством за те 200 тысяч рублей, которые потрачены ими на дорогу, тем, что они получили какой-то диплом. То есть они привозят дипломы из наших фестивалей для того, чтобы им отремонтировали, может быть, здание, дали надбавки к зарплатам. То есть выезд вот в столицу для них оказывается не просто художественным соревнованием. И в этом смысле, где здесь вот что, это очень трудно. Я считаю, что на фестивале было два спектакля, которые по высоким критериям искусства для меня стоят где-то абсолютно разные, но они на одном этаже они живут. Это абсолютно мастерский, филигранный, такая вещь замечательная, сделанная с изумительным текстом Ашкевичуса. Это «Мадагаскар» Туминаса. И дикий, абсолютно лохматый, очень содержательный, не оставляющий тебя на много времени, «Гамлет» Николая Калиды. В этом смысле фестиваль дает два полюса, опять же, эстетических. Вот есть такой театр, ребята, сидишь, наслаждаешься просто от грации, от формы, от выучки литовских актеров, от гармонии этого произведения. Сидишь на спектакле «Калиды» и думаешь: Николай Владимирович, что ты опять делаешь? По два, по четыре, по шесть, по восемь громоздишь, орешь, и потом не может спектакль забыть. То есть они антагонисты эстетические, и в этом смысле «Радуга» состоялась.
Говорила Марина Дмитревская.
Татьяна Вольская рассказывала нам о театральном петербургском фестивале «Радуга». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого вечера. Краткие новости к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Германию выступил перед видными представителями немецкой политики и бизнеса. «Расследования преступлений против российских журналистов будут доведены до конца», — пообещал Медведев. Он также выступил за разработку договора об общей европейской безопасности в качестве альтернативы расширению НАТО. Следственный комитет при прокуратуре России признал подлинным видеоролик с записью убийства двух человек, размещенный в интернете в августе прошлого года. По сообщению Следственного комитета, установлена личность одного из убитых. Это уроженец Дагестана. Союз правых сил подал иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Как заявил лидер партии Никита Белых, власти мешали СПС проводить избирательную кампанию, использовав административный ресурс. В Московском областном суде коллегия присяжных оправдала троих обвиняемых по делу о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса в марте 2005 года. Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков и два бывших десантника Александр Найденов и Роберт Яшин были освобождены в зале суда. На американской военной базе Гуантанамо на Кубе начался судебный процесс над Халидом Шейхом Мохаммедом и четырьмя другими подозреваемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года. Дело разбирает военный трибунал. Российские миротворцы в Абхазии утратили свой нейтральный статус, заявил Европейский парламент. В Тбилиси с визитом прибыл руководитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана. Он намерен также посетить Сухуми и встретиться с руководством Абхазии. Российские правозащитники заявляют о нарушениях прав призывников в ходе весенней призывной кампании «Вооруженные силы».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Петербургский аккорд». В Петербурге открылся 7-й международный фестиваль авторской песни. Он проводится с 1996 раз в два года. Жюри возглавил Александр Городницкий. О петербургском аккорде и о том, что происходит с самим жанром, мы разговариваем с Борисом Жуковым. Он один из крупнейших специалистов, занимающихся авторской или бардовской песней. Все-таки в сознании большинства людей всякие фестивали авторской песни связаны только с одним единственным словом или названием – Грушинский фестиваль, поскольку он самый старый, самый был знаменитый. С другой стороны, насколько я понимаю, вообще фестивалей теперь авторской песни довольно много.
Гуляет такая цифра, что в год в России и других странах, где эта традиция живет, проходит более 200 фестивалей.
Если даже по одному человеку будет участвовать в этих фестивалях, то уже практически все заслуживающие внимания авторы-исполнители будут таким образом исчерпаны. На 200 фестивалей просто, наверное, набрать людей нельзя.
Нет, людей-то как раз набрать можно, и более того, набрать людей, которые с удовольствием выйдут на сцену и что-то такое споют. Другое дело, что, к сожалению, довольно часто бывает так, что да, вот фестиваль, вот собирается довольно много народу, но при этом итоговый концерт или вообще выглядит достаточно бледненько, или вытягивается за счет приглашенных гостей. Вот в этом отношении, конечно, петербургский аккорд очень сильно выделяется среди прочих фестивалей, поскольку он занял такое место, которое в конце 80-х занимали всесоюзные фестивали. Там есть система такого довольно многоступенчатого отбора. Вот буквально только что закончился московский региональный конкурс, победители которого едут на петербургский аккорд. Вот. Но есть места, откуда исправно на каждый петербургский аккорд приезжают заметные люди. Значит, чтобы не хвалить свой родной город и конкурс, к которому я сам имею некоторые отношения, я лучше назову, что вот практически на каждом аккорде я с интересом жду, кто приедет от Уральского региона. Всегда интересно, кто приедет от Поволжья, хотя там весьма неровные тоже бывают авторы. Далеко не первый раз в петербургском аккорде участвует русская диаспора из Северной Америки, из Западной Европы, из Израиля. И, в общем, там тоже довольно интересно всегда бывает, кто оттуда приедет.
Чьи песни исполняются чаще других?
На последнем петербургском аккорде 2 года назад гран-при получила Ольга Чикина. Удивительное явление, правда, другое дело, что открывать ее надо было, на мой взгляд, там году в 98-м, а в 2006-м ей бы уже в жюри сидеть. Ну, в этом году она так и будет сидеть в жюри. Вот, в частности, среди того, что напела, была ее песня «Летчица», и с этой же песней, лауреатами фестиваля в номинации «Дуэты» стал дуэт «Тамань» из Челябинска. Вот так получилось.
Высоко над землею летит самолет, в самолете девушка-летчица, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица. Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда только ты, она любит. Тебя, она любит тебя, и ты идешь под этими цветами по дворам домой, и ты глядишь. глядишь на небо, разве что по вечерам. Зимой и в дождь тебя болтает и играет детвора в разбой. И все ж она летает и летает над тобой, тобой. Ты глядишь, как в опасной ночной тишине в телевизоре скачет культурный враг, но пульсирует красная точка в огне. Что-то есть еще, что-то здесь не так. Кто-то гносится там у тебя за плечом, кто-то рвет это прочное небо, любя. Так прекрасно на свете и так горячо. Она любит тебя, она любит тебя. Когда родится солнце под секретным лопухом, когда, когда по крышам много-много рыжих петухов, когда, когда по миру ломятся голодные стада, когда, когда, когда ты есть, когда ты дышишь, что тогда, тогда высоко над землею летит самолет, в самолете девушка летчица, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица.
Редкий исполнитель не поет ту же самую Чикину. Вот. Бывает очень смешно. Жюри у нас в основном состоит из известных авторов. И вот выходит человек и поет две песни. Одну одного члена жюри, другую другого члена жюри.
Раньше, когда мы говорили автор-исполнитель, то в основном мы имели в виду, ну, я буду называть самые громкие, самые известные имена, положим, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Булат Акуджава и так далее. То есть человек сам пишет стихи, сам пишет музыку, сам выходит на сцену и исполняет свое произведение.
Хочу напомнить, что, между прочим, там предтечей жанра был Александр Николаевич Вертинский, который пел и на свои стихи, и на стихи современных ему больших поэтов. На заре становления жанра тот же Визбор выступал как очень активный пропагандист и пел, по-моему, вообще все, что считал достойным. Песни там самых разных авторов. И многие из этих песен впоследствии приписывали ему, именно потому что они стали известны с его голоса. Высоцкий, между прочим, о чем сейчас мало кто помнит, это, правда, был довольно короткий период, но он тоже вначале очень много пел других авторов. Это, в общем, было нормальное явление. Ну, если мы вспомним, в конце концов, с чего начиналась такая композиторская традиция авторских песен. В очень ранние времена, еще в 50-е годы, это «Гренада» на стихи Светлова. И как раз вот тут я с некоторой тревогой смотрю, потому что вот у нас, допустим, тех же петербургских аккордов прошло уже 6, значит, ровно на половине из них звание лауреата в номинации «Композитор» не присуждалось вообще, а в других, в общем, это присуждалось людям, но что-то я не слышу их песен вокруг себя, вот просто исполняемых для удовольствия. И есть одно такое неприятное объяснение, что мало кто пишет песни на чужие стихи, потому что вообще мало кто читает чужие стихи. Такие сейчас стоят социально-культурные погоды.
Понимаю, Борь, теперь вот, вы назвали сами имя Ольги Чикиной, и вы сказали, что открывать ее нужно было, ну, 10 лет, если не более, тому назад. Ясно, что для людей, которые с этим жанром всегда общаются, его любят и много внимания ему уделяют, ясно, что это имя очень значимое. Между тем, я всерьез полагаю, что если мы с вами сейчас выйдем на улицу, Московскую улицу, Центральную улицу, и будем обращаться только к людям, которые, по нашим предположениям, читают стихи, слушают авторскую песню или хорошую музыку, то никто из них не знает этого имени.
На меня действительно ее песни производят магическое впечатление. На том же самом петербургском аккорде обычно на заключительном концерте там награду каждому награжденному вручают кто-нибудь из членов жюри. И вот Ольге Чикиной награду вручал Александр Семенович Кушнер, который перед полным залом сказал, что да, он окончательно как бы убедился, что существует особая песенная поэзия, для которой музыка является необходимой и органичной составной частью. Услышать такие слова от представителя Ахматовской школы, спор с которой именно в этом вопросе продолжался больше 40 лет, это вообще было что-то. Значит, я, конечно, не думаю, что Кушнер поменял свои взгляды, прямо вот сидя в жюри. Собственно, уже то, что он согласился быть членом жюри Бардовского фестиваля, уже показывает, что не так уж он непримиримо был настроен. Но, тем не менее, очень показательно, что эти слова прозвучали при вручении гран-при фестиваля Ольги Чикиной.
Ольга Чикина сама пишет и музыку, и стихи.
Да, она сама пишет и музыку, и стихи. Кстати, между прочим, она, как бы у них образовалось такое маленькое творческое объединение с еще двумя лауреатами петербургских аккордов разных лет. Григорием Донским, который тоже пишет самую музыку и стихи, и Сергеем Трухановым, который пишет музыку на стихи по большей части именно современных поэтов.
Больше уже и доказывать нечего. Слово разбилось о слово. Только остался голос твой певчий. Виолончельное соло. Птица, поющая из тумана, из-за ночного болота. Воду роза румана тюрмана. Эцем роза субмота. Утром я перво-наперво сдвину штору с окна и увижу красную в мокрых гроздьях рябину, поля осеннего жижу. Черного чаю с полки достану, что еще как не работа. Оду роза румана тенмана. Всем мороза субмота. Ветер, сломавший старые сосны, ночью у нас на поляне. Ангелом черным времени послан и поизвестно заранее. Все, что Изольда скажет Тристану утром в саду Камелота. Оду роза румана тенмана, этим роза субмота. Толстые щеки пыжат пионы, солнце встает за лесами. В зарослях вербы свищут шпионы зябликовыми голосами. И, зажимая рыжую рану, млея от смертного пота, оду роза румана тенмана, этим роза. И зажимая рыжую рану, млея от смертного пота. Оду роза румана тенмана, этим роза субмота.
Назовите еще имена людей, которые вот известны узкому кругу.
Я буду говорить только о тех, кто вот стал известен, начиная с второй половины 90-х, скажем так. Просто обязательно надо назвать имя Александра Щербины, надо назвать имя сестер Вотинцевых, явление которых было для меня там полным ошеломлением, то есть... Авторов настолько гармоничных я, честно говоря, давно не видел и не слышал в нашем жанре. Очень существенным, удивительным было явление в свое время такой целой группы блистательных и авторов, там и они себя именуют творческой ассоциацией 32 августа, Игорь Белый, Татьяна Пучко, погибший, к сожалению, в Норд-Осте Александр Карпов. Ну, и там, на самом деле, еще целый ряд авторов, безусловно, талантливых. Ну, и кроме того, как всегда, есть авторы, которые приходят к нам с пленок, с голоса, с чужих исполнений. Крупнейшим, великолепнейшим явлением, так появившимся, по крайней мере, на нашем небосклоне, безусловно, надо считать Олега Медведева, иркутского автора.
Борь, теперь вот объясните мне, вот как человек, который не знает, да, этого всего, ну, положим, он даже вышел на сайт фестиваля, он обнаружил имена лауреатов. И что он должен сделать дальше?
На самом деле, когда человек уже проявляет интерес и знает имя, это не такая большая проблема, потому что, ну, действительно, существует интернет, где можно найти не только, сейчас уже не только тексты, но и звуковые файлы. Ну, есть, конечно, еще значительное число людей, у которых вот просто нету доступа к интернету, или, по крайней мере, такого, чтобы можно было там сидеть и шарить. Вот. Но, во-первых, что называется, в этом направлении работа продолжается, а во-вторых, все-таки проблема, ну, не такая уж острая. Гораздо больше меня беспокоит, что вот есть люди, которые просто действительно не знают о существовании этого дела, там, не знают этих имен, не знают о том, что авторская песня — это вовсе не обязательно там «Костер, палатка, штормовка, мне грустно». Вот если он этого не знает, и так у него ничего не свербит этим поинтересоваться, то боюсь, что он об этом так и не узнает. Как один интересный человек сравнил это с таким русским зимним пейзажем, особенно еще ночным. Когда ты каким-то образом уткнешься в деревню и постучишься в дом, да, тебе откроют, встретят, пусть в тепло, накормят и спать уложат. Но ты можешь замерзнуть в 300 метрах от деревни, так и не заметив, что она тут есть. Меня не то чтобы утешает, наоборот, скорее, еще больше расстраивает, но все-таки как-то это на миру и смерть красна, что это не специфическая ситуация авторской песни. В этой ситуации находятся, в общем-то, все жанры современной культуры, которые там не представлены на телевидении. Жанр авторской песни, как всегда, отличается не особой судьбой, а так некоторой чистотой эксперимента. Поскольку здесь раскрученных фигур почти нет вообще, ну и вообще в этом жанре между слушателем и автором никого нет. Ни телевидения, ни редколлегии, ни художественной критики, ни галериста, никого. Один на один. Даже если кто-то пытается что-то раскручивать, там, создавать каким-то именам искусственную известность, из этого, как правило, ничего не получается.
Почти всякий вид искусства в течение своего исторического развития так или иначе отдалялся, обособлялся в конечном счете от людей. Я не имею в виду небольшую группу особенно приближенных к этому искусству людей. Происходило именно так, и происходило это не только с имеющими действительно древнюю историю жанрами и видами искусства, но и, скажем, с джазовой музыкой, которая сперва была совершенно всем понятна и очень доступна, потом стала развиваться в сторону чрезвычайного усложнения.
И сейчас это, несомненно, элитарная музыка.
Безусловно. И то же самое, более того, происходило и с рок-музыкой. То есть она или превращалась в поп-музыку, то есть самую банальную, пошлую, дешевую, какую-то блям-блям и чпок-чпок, или, опять же, она чрезвычайно усложняла музыкальную свою форму, структуру и так далее. В авторской песне происходили такие процессы?
Безусловно, конечно. Она начиналась с абсолютно таких вот фольклорных попевок, там частью студенческих, частью туристических, альпинистских и так далее. И дальше, ну, я видел прекрасную такую искусствоведческую работу. Человек, профессиональный искусствовед, с удивлением констатирует, что направление развития авторской песни было прямо противоположно направлению развития вот такого бытового пения российского в те же времена. То есть она шла к усложнению формы, к усложнению художественного языка. Автор-то работы несколько удивляется, а мне понятно, почему это так происходило, но об этом чуть позже. Не мы первые это заметили, да, есть же знаменитая теория Шкловского и Тынянова, да, о соотношении периферии и центра, что каждая новая волна — это из периферии, из низких жанров, из такого бытового полутворчества, полуразвлечения, и вот она по ходу дела усложняется, приобретает собственный канон, в академическом совершенстве застывает, а поверх нее накатывает новая волна. Очень может быть, что авторскую песню там должна была постигнуть такая же судьба. Ради бога, если бы накатила какая-то новая волна совсем с другой эстетикой, там пусть она казалась бы какой-то там жуткой, дикой, ну ладно, ну мы бы сказали, что... Все, мы свою историческую миссию выполнили, занимаемся теперь музеификацией того, что осталось, творческого наследия. Так ведь нет же ее. Мы готовы сдать наш пост любому сменщику, но просто бросить его вроде как неприлично. Вот просто посмотрите вокруг себя. Давно вы видели компанию, поющую просто для собственного удовольствия?
Совсем недавно, на дне рождения одного очень знаменитого и хорошего нашего писателя, ну, просто неудобно называть имена, потому что это частная история, несколько человек, которых я считаю своими друзьями, они замечательные современные поэты, с чувством, с огромным и замечательным, несколько часов пели песни из старых советских кинофильмов.
Да, я думаю, что одного из этих поэтов я даже знаю. Вот. Тем не менее, кстати, это песни из старых советских кинофильмов. А вот просто молодежную компанию с гитарами, которые просто для собственного удовольствия поют что-нибудь такое, свое, новое, там, чего мы не знаем.
Нет, поют по преимуществу, вот так как я могу слышать песни Шевчука, предположим, или Егора Летова, те, которые поддаются простой акустической, такому переложению, гитарному исполнению.
Я бы сказал, что я их не слишком часто слышу, если только это не в переходе на аски. Но там это уже имеет вполне определенную цель. Что у нас стало за последние буквально там лет 25, как изменилось понятие «общеизвестная песня»? 25 лет назад это означало, что это песня, которую каждый может подпеть. Сегодня это означает песню, которую каждый хоть раз дослышал. Это то, что происходит. Опять же, это не цеховая проблема авторской песни, это такое состояние нынешней, извините, современной культуры. Сдавать позиции нам просто некому. Ну, а что касается, почему действительно авторская песня развивалась в противоположную сторону, в сторону усложнений, когда мы начали говорить, что вот авторская песня как жанр искусства – это одно, а КСП – это как чисто социальное явление совсем другое, это, в общем-то, правда. Не надо обольщаться, КСП – это не объединение авторов, КСП – это, прежде всего, объединение слушателей. Сегодня словом КСП можно назвать сообщество слушателей, авторов авторской песни. Действительно, это было прежде всего слушательское объединение, это была некоторая вынужденная деятельность, что не получая свои любимые песни там, где они должны были бы звучать, то есть там в эфире, на дисках и так далее, люди просто себе сами создали все необходимые культурные механизмы. И действительно, в общем, можно считать, что это такая исторически случайная форма. Ну, не было бы никакого КСП, честное слово, там и Акуджава, и Высоцкий нашли бы себе слушателей. Но, тем не менее, эта случайность породила очень интересный феномен. Это было объединение активных слушателей. Людей, которым не все равно, что слушать, которые не готовы воспринимать все в режиме исправной раковины, что бы там ни лилось из эфира, они будут слушать именно это. Которые готовы что-то сделать для того, чтобы слушать именно то, что им хочется. То есть, там, переписать слова в тетрадочку, разучить на гитаре, переписать катушку или кассету на магнитофоне, разузнать, где концерт, и оповестить об этом своих знакомых. Это был слушатель, который очень часто легко переходил в такого самодеятельного исполнителя и, соответственно, активного пропагандиста любимых песен. Опять же, это вовсе не означало, что он там в исполнительском мастерстве многого достигал, но достаточно, чтобы в его исполнении эти песни прозвучали еще для кого-то. И вот этот активный слушатель создал жанр авторской песни. Вот он проводил отбор, он определял, что пойдет, а что так и останется там, в ближнем кругу автора. Ну и вот сколько его сейчас есть, настолько она и жива. То есть его сейчас, на мой взгляд, очень мало. Мало не только у авторской песни, мало у всех заметных художественных феноменов. Честно говоря, вот этот феномен активного слушателя мне отдельно еще сам по себе интересен. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы его было побольше. И даже не обязательно, чтобы все эти люди непременно любили авторскую песню. А в ней тех авторов, которых люблю я.
Боря, у меня последний вопрос. Вот в Петербурге это вообще в каких залах происходит? Сколько народа собирается в одном зале или может собраться?
Конкурсные мероприятия, фестивали проходят в Санкт-Петербургском гуманитарном университете. Но это место большое и оборудованное всем необходимым, но так находящееся несколько на отшибе в городе. А торжественное открытие будет в театре «Балтийский дом».
О, это огромный
театр. А закрытие в концертном зале «Октябрьский» на Лиговском проспекте. Собственно, опять же, главная для меня проблема, чтобы и правда вот те концерты, то, что можно показать, чтобы они были интересны городу, чтобы город их заметил, потому что, например, вот на прошлом аккорде, где происходили такие событие. Меня это напомнило второй всесоюзный фестиваль, который проходил в 1988 году в городе Таллине через, чтобы не соврать, в общем, недели полторы после завершения учредительного съезда Народного фронта Эстонии. Понятное дело, что городу было до чего угодно, только не до фестиваля русскоязычной песни. Но вот когда такое происходит в Таллине, тем более еще вот в такую историческую эпоху, это понятно и даже там до некоторой степени прикольно. Когда такое происходит в Санкт-Петербурге, причем в эпоху, когда, в общем, вроде ничего особенного не творится, это грустно.
Я очень смеялась, я знакомилась с цитатой, принадлежала эта цитата губернатору города Петербурга Валентине Матвиенко. Смысл ее высказывания был в том, что следующий конкурс Евровидения должен пройти непременно в Санкт-Петербурге, городе великой или большой европейской культуры.
Как сказала великая петербуржанка Анна Андреевна Ахматова, когда ее сказали, ну, Андрей Андреевна, ну, как же так получается, вот там у Корничука с Вандой Василевской на двоих 8 государственных премий, а вас там даже вообще самые завалященькие наградить не хотят. Она сказала, их премии пусть кому хотят, тому и дают.
С Борисом Жуковым мы говорили о фестивале «Петербургский аккорд» и о самой авторской песне. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин, ну что, русский? Ну как, не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».